симпозиум рассматривал связь между пандемией и, мы называем их, факторами окружающей среды, метеорологические, климатологические факторы, уровни ультрафиолетовой радиации, загрязнения и так далее. Первый, самый главный фактор связи между пандемией, которую мы сейчас наблюдаем, и климатическими изменениями, это наше влияние, человеческое влияние на, собственно говоря, среду обитания различных видов. Климатические изменения, то, что мы делаем, например, с обезлесиванием, приводит к тому, что многие виды, которые обитают, естественно, в природе, теряют свою среду обитания. И это приводит к тому, что вероятность контакта диких видов, растений, животных и так далее, с человеком становится более интенсивной, что увеличивает вероятность перехода различных вирусов и других заболеваний с животной среды на человеческую среду. Поэтому комплексная проблема состоит в том, что климатические факторы, ну или, скажем, метеорологические факторы, можно использовать для создания прогностических моделей. То есть, если мы понимаем, каким образом осуществляется связь между метеорологией, климатом, состоянием загрязнения и распространением вируса, то, в принципе, для дальнейших пиков эпидемии мы можем строить прогностические модели. Это один момент. Второй момент – это то, что нужно понять, каким образом взаимодействует одновременно пандемия, которую мы наблюдаем, и другие экстремальные явления. Например, если происходит где-нибудь экстремальные явления типа тайфунов, ураганов, когда необходимо принимать меры по эвакуации населения, и параллельно это все происходит на фоне пандемии, когда людей нельзя поместить в закрытые тенты и нужно соблюдать социальную дистанцию, это достаточно сложно. А третий аспект – это возможность решения одновременно нескольких проблем при выходе, скажем так, из режима пандемии. Это одновременно возможность решения задач, связанных с климатическими влияниями, с загрязнением, то есть выбор зеленых сценариев выхода из карантина.
По результатам симпозиума есть ли общее направление, да, которое может вывести на решение проблемы? Или пока это все-таки своего рода вброс различных идей, набрасывание каких-то концепций, которые впоследствии, может быть, позволят выбрать какое-то решение?
В принципе, мы ожидаем, что нам необходимо сравнить различный опыт, который был в разных странах. Полезная вещь, которую сделал симпозиум, это то, что, в принципе, люди получили возможность обменяться результатами своей работы и посмотреть на то, что они делают в своем анализе, сборе данных и так далее. То есть тема еще новая. Для того, чтобы понять, например, сезонность распространения вируса, необходимо несколько лет данных. У нас нет нескольких лет данных. Более того, скажем, некоторые эксперты, которые начали делать статистический анализ в начале сезона, они пришли к заключениям, что, например, более высокая температура и низкая влажность мешает распространению вируса. И некоторые руководители штатов или руководители городов, они рассмотрели это как, скажем, достаточное заключение для того, чтобы снять меры. И наши коллеги, например, из Хьюстона сказали, что как только меры были сняты, в связи с тем, что началось повышение температуры, люди стали больше выходить, посещать там торговые центры и так далее и тому подобное, то есть увеличилась мобильность, заболеваемость пошла вверх. То есть то заключение, которое было сделано в начале пандемии на очень коротких рядах данных, оно на самом деле стоило жизни людям, потому что это заключение было неправильное. Вчера один из докладчиков сделал очень сильное заключение, которое, в принципе, мне очень понравилось, и там много людей, которые под ним подписались. Она сказала, что необходимость быстрых ответов не является оправданием для плохой науки. Отсутствие заключений лучше, чем некачественные заключения, когда на счету человеческие жизни.
Привыкли к тому, что то, что сказал ученый, является практически железобетонным аргументом для того, чтобы действовать так, а не иначе. Вот в связи с этим, из-за того, что изменилась вся система работы сейчас, насколько в вашей работе вы чувствуете проблемы, связанные с тем, что возникли ограничения? Некоторые данные вы, метеорологи, получаете, скажем, с самолетов гражданской авиации, которые сейчас практически не летают. Это повлияло на достоверность данных, на точность прогнозов?
Да, конечно, активность, которую производит наша организация, которая производит Всемирная метеорологическая организация, естественно, в какой-то степени пострадала. И наблюдения, самолетные наблюдения, которые передаются, они имеют влияние на точность прогнозов, но, к счастью, скажем так, максимальное влияние, которое они имеют, оно находится, скажем, в верхней атмосфере. Есть и другие ограничения, которые повлияли на точность прогнозов. К сожалению, системы метеорологических наблюдений, которые работают в разных странах мира, они не все автоматизированы. И вы себе можете представить, что страны, которые пошли на локдаун, да, на закрытие деятельности и потребовали сотрудников оставаться дома, если метеорологические станции обслуживаются вручную, то эти метеорологические измерения просто сделаны не были. Еще один фактор, который влияет на качество измерений, это то, что, естественно, все наши измерительные системы, они требуют сервисов, они требуют калибровки. Это тоже сделано не было. И еще не совсем понятно, каким образом, скажем так, отсутствие калибровок и отсутствие проверки и поверки измерительного оборудования, каким образом это скажется на наших долговременных климатических рядах. То есть там тоже могут быть либо пробелы в данных, либо увеличение погрешности данных. То есть будет непонятно, это действительно измерение или это то, что мы пропустили, например, калибровки. Практически все конференции, все наши совещания и так далее, все перешло в режим онлайн. Естественно, есть в этом и положительная часть. Да, мы не ездим, мы сохраняем время на поездки. Да, мы не выбрасываем углекислый газ при наших путешествиях. Это тоже очень хорошо. С другой стороны, поскольку мы глобальная организация, то можно себе представить, что если мы организуем какое-то совещание, когда у нас часть экспертных групп, например, находится на западном побережье Соединенных Штатов, а другая часть экспертной комьюнити находится в Новой Зеландии, по временным рамкам для нашей научной общественности это стало достаточно тяжело. За 2 часа обсуждений невозможно достичь таких же результатов, особенно если работать, например, над какими-нибудь стратегическими документами или рабочими планами. А за 2 часа не достигается такой же прогресс. То есть эффективность, она ограничена, растянута через большее количество времени. И как бы есть, да, есть свои плюсы, но есть и свои минусы.
Возвращаясь к теме климата, многие жалуются, что погода изменилась, аномальных явлений стало больше. Вы видите действительно, что они участились? Или это укладывается в общую картину наблюдений, в некую цикличность? И если это так, то почему так происходит?
Ну, в принципе, погодные аномалии существовали всегда. То есть у нас есть межгодовая изменчивость. Просто надо смотреть на интенсивность и повторяемость. А то, что мы наблюдаем сейчас, это то, что интенсивность и повторяемость различных экстремальных явлений, она возрастает. И это все связано с глобальными изменениями климата. То есть, если мы смотрим в перспективу, просто надо как бы себе представить, что из себя представляет климатическая система. Климатическая система представляет из себя, скажем так, ну, сравним вот большой с кастрюлей с водой, потому что по большей части климатическое поведение климата и поведение всей нашей, скажем, погодной системы управляется водяным паром. Это недолго живущий газ, то есть, в принципе, он остается в атмосфере недолго, но это тот газ, который управляет процессами погодными и климатическими. Чтобы поддерживать нужную уровень водяного пара в атмосфере, естественно, нам нужны другие факторы, которые влияют на изменение климата. И тут у нас приходят наши долгоживущие парниковые газы, типа углекислого газа, метана и так далее, которые, собственно говоря, способствуют поддержанию температуры на том уровне, который он есть, и его росту, поскольку мы увеличиваем концентрацию этих газов в атмосфере. И что происходит? Наша большая кастрюля с водяным паром у нас стоит на маленьком огне. И вот мы, значит, постепенно, потихонечку этот огонь увеличиваем. С 1990 до 2018 это влияние увеличилось на порядка 40%. Куда эту энергию девать? И, значит, в какой-то момент, поскольку все это управляется водяным паром, все эти наши процессы, значит, в какой-то момент, естественно, вода начинает кипеть. То когда-нибудь видели, чтобы вся кастрюля кипела одновременно? Нет. Как кипит кастрюля? Кастрюля кипит бульками. Вот и наша климатическая система тоже кипит бульками. Каждая булька – это экстремальное явление. Это либо экстремальное тепло, либо засуха, либо очень сильный ветер. Таким образом, атмосфера пытается, собственно говоря, использовать ту энергию, которую мы в нее просто закачиваем.
Вы раньше в нашей беседе упомянули, что ученые в рамках симпозиума говорили о возможности зеленого пути выхода из кризиса. Насколько вероятно действительно такое развитие событий? Потому что есть опасения, что как только закончится вся пандемия, закончатся ограничительные карантинные меры, человечество вернется к тому же уровню и производства, и потребления, что было раньше, и даже, возможно, с какой-то удвоенной силой начнет компенсировать то, что было недополучено за эти полгода. Как, на ваш взгляд, на взгляд научного сообщества, можно направить и экономику, и политические решения на то, чтобы действительно зеленое, экологически ориентированное производство стало таким мейнстримом в развитии?
Роль нашей научного сообщества состоит в том, чтобы готовить данные для принятия решений, интерпретировать эти данные, помогать тем, кто принимает решения, чтобы они эти данные понимали. Я вам могу сказать, что, например, во время, скажем, пика пандемии, когда у нас был массовый локдаун и по Европе, и по Китаю, эмиссии парниковых газов уменьшились в некоторых местах, в некоторых регионах, скажем, в некоторых городских регионах. Они уменьшились аж на 70%. Если мы посмотрим на глобальное влияние, то некоторые публикации показывают, что, скажем, уменьшение эмиссий парниковых газов, мы сейчас говорим про углекислый газ, за 2020 год может быть в районе 4 до 8%. Теперь подумайте, насколько драматичны были меры. То есть все сидели дома, никто никуда не ездил. И несмотря на то, что были вот такие драматичные меры, общие эмиссии за 2020 год уменьшатся всего от 4 до 8%. Потому что наши потребительские привычки, они никуда не делись. Было еще замечено, что, скажем, во многих городах во время самого интенсивного периода локдауна очень хорошо улучшилось качество воздуха, то есть уменьшилось количество взвешенных частиц, уменьшилось количество оксидов азота в воздухе, и все это было совершенно замечательно. Как только разрешили двигаться, значит, все эти сигналы пропали, значит, мы видим по своим наблюдениям, что в большинстве случаев уровни вышли практически на те же уровни по загрязнению, какие были до введения мер по ограничению, скажем так, мобильности или меры по тому, чтобы население оставалось дома. И это то, что мы видим по наземным наблюдениям, то, что мы видим по спутниковым наблюдениям. Естественно, вся эта информация, она вся доступна в свободном доступе. Естественно, вся эта информация передается людям, которые принимают решения.
Будем надеяться, что они прислушаются.
Будем надеяться.